Джейн Штольц. Демонология Сангомара. Небожители Севера. Глава 12. Отъезд. Серые дни тянулись друг за другом. Небо над Брасо Денто затянуло свинцовыми тучами, и непрестанно лил сильный дождь. Изредка он прекращался, давая жителям города короткую передышку, а после начинал лить с новой силой. Вниз по улицам устремлялись настоящие реки. И горе тому, кто оказывался на их пути. Город оставался незатопленным лишь благодаря уклону и отводу ливневых вод в реку Брасо. В других же областях Вороньей долины все плыло. Переполненные водоемы выходили из берегов и затапливали поселения. Сели спускались с гор, разрушая все на своем пути. И вот очередной закат остался за пеленой туч. Уильям, погруженный в раздумья, наблюдал за тоскливой панорамой города из окна своей спальни. Он вспоминал матушку, брата и его жену, соседей и просто знакомых из больших и малых вардов. И, конечно же, Линаю. Заветный серебряный браслетик лежал в кармане, но в последнее время Уильям ловил себя на мысли, что все сильнее отдаляется от своей прошлой жизни. Все чаще украшение забывается в карманах и обнаруживается уже случайно при стирке вещей. А образ Линаи с черной косой до пояса, взгляд ее ласковых синих глаз теперь стал размытым и далеким. Любил ли он Линаю, и было ли это чувство взаимным? Или же она просто заменила Вериотель? Над крышами города сверкнула яркая молния, поделив небо пополам. Громыхнуло так, что, казалось, содрогнулась сама гора, а вместе с ней и замок. Уже утром Уильям отправится в заветную Ефасу, столицу вампиров, вместе с графом и его семьей. Но это случится только завтра. А пока Уилл тихонько вышел в коридор и направился к спальне Евы, также негромко постучал и стал ждать. Из дальней комнаты Леонардо доносились дикие крики перепуганного ворона. Тот проснулся от сильного раската грома и теперь, похоже, летал по комнате, мешая хозяину спать. Наконец дверь отворилась, и Уильям увидел зеленые глаза Евы. Отчего-то их взгляд был грустным.
«Уже завтра»,
— отрешенно, словно обращаясь к самой себе, пробормотала Ева, впуская Уильяма. «Да, уже завтра», — последовал радостный ответ. Уильям взял рукой ладонь девушки, поцеловал и прижал к груди. Другой рукой он обхватил ее за тонкую талию и привлек к себе. Раскрасневшаяся Ева, словно желая запомнить каждую черту лица возлюбленного, гладила пальцами по его густым, но изящным бровям, небольшому шраму на переносице, щекам, покрытым щетиной, тонким губам. «Такое чувство, что ты в первый раз меня видишь!» Широко улыбнулся Уильям, обнажив острые зубы, и поцеловал тонкие женские пальчики, скользнувшие по его губам. «Или в последний», — подумала Ева и прижалась к нему еще сильнее. Он принялся неторопливо расшнуровывать завязки на нижнем платье, пока оно не упало к ногам Евы. Та зябко поежилась от холода. Камин потух уж с час назад, а слуги, из-за забот по подготовке графского семейства к отъезду, забыли донести дров. Уильям с легкостью подхватил девушку на руки и отнес в кровать. Быстро скинув с себя одежду, он прижал Еву к себе и накрыл теплым пуховым одеялом. Ближе к середине ночи дремавший Уилл почувствовал пристальный взгляд. Он погладил рыжие волосы Евы и тихонько спросил. «Ты чего не спишь?»
«Не спится»,
— вздохнула та и придвинулась ближе.
«Думаю об отъезде. Отец сказал, что я тоже поеду с вами».
«Так это же замечательно».
«Да, но лучше бы осталось здесь, в Брасо Денто»,
— вздохнула Ева, устраиваясь на его плече.
«И погода отвратительная. Это ты и сам видишь, да и вообще».
Раздался раскат грома, заглушивший стук в дверь. Ничего не подозревающая пара поцеловалась. Распаленный Уильям погладил его по спине, спустился ниже. Повторный стук, громкий и настойчивый, заставил любовников подскочить в кровати. Уильям выпрыгнул из-под одеяла и кинулся спешно одеваться. Открыв дверь, он увидел нетерпеливого графа, который, сложив руки на груди, с иронией поглядывал на пару. Ева закуталась в одеяло так, что были видны лишь глаза и тонкий носик. Уильям покраснел, понимая, что Филипп сначала искал его в другой комнате. «Пойдем со мной. Перед долгой дорогой нам нужно поесть», вздохнул граф и сделал приглашающий жест. «Тебя это тоже касается, дочь моя». Граф вышел в темный коридор и замер в настойчивом ожидании. Уильям скользнул за ним, прикрыв дверь. Смущенная Ева быстренько надела нижнее платье, поверх платья сюрко, и, поборовшись с завязками, выбежала из спальни. Смерив дочь задумчивым взглядом синих глаз, Филипп развернулся и быстрым шагом направился к лестнице, откуда вниз на первый этаж, к тюремному крылу замка. Пара следовала за графом, неловко поглядывая друг на друга.
«Отец, а Лео?»
«Уже поел, пока вы сладко спали в обнимку». Граф уже оделся в походный костюм. Сквозь шнуровку стеганого балахона, доходящего до колен, проглядывала кольчуга. Поверх черного кушака был пристегнут кожаный коричневый ремень, а к нему ножны. С другой стороны располагалась небольшая сума, куда Филипп сложил письма, печати и кольца. Седые волосы, ничем не подвязанные, свободно лежали на плечах. Троица спустилась по мокрым от подтекающих вод ступеням и прошла общее отделение, на удивление пустое. Лишь в ближайших к основному проходу клетках сидела пара человек, чистых и, судя по всему, недавно прибывших. «Почему так пусто?» — удивился Уильям, оглядывая незанятые камеры.
«Во-первых, мы уезжаем на несколько недель, и здесь остается не так много вампиров. А во-вторых, осенью после сезона дождей первое отделение тюрьмы бывает заливает».
И действительно, сапоги хлюпали по лужам, а терпкий запах сырости и плесени заставлял морщиться чутких к ароматам вампиров. Перед входом в темный коридор, где располагались камеры комнаты, как обычно сидел охранник. Дремавший, он услышал приближающиеся шаги и резко выпрямился. Увидев хозяина замка, он побледнел и отвесил глубокий поклон.
«Сколько там людей?» — спросил Филипп.
«В дальней камере трое, во второй один»,
— поспешно ответил стражник, поправляя плотный ворот стеганой накидки, которая согревала его в таком влажном и холодном помещении.
«Хорошо»,
— граф кивнул и повернулся к своим спутникам.
«Ева, твой во второй комнате. Уильям, следуй за мной».
Старейшины прошли коридор до конца, где Филипп снял засов и открыл железную дверь. И хотя эту часть тюрьмы топило не так сильно, но и здесь поселился терпкий запах прелости. Это была та же темница, где сидела троица братьев-насильников. Как и тогда, сейчас вдоль стен сидели трое мужчин с кандалами на ногах.
«Лугас Заликон?»
— удивленно произнес Филипп, вглядываясь в одного из сидящих на подстилке мужчин.
«Право, не ожидал вас здесь увидеть».
Пожилой мужчина, которого назвали Лугасом, вскинул голову и встал с лежанки. На плечах узника был накинут дорогой плащ из синего сукна, который выдавал в нем весьма обеспеченного человека.
«И вам здравствуйте, господин Тастемара!»
— тихо произнес Лугас, кланяясь. Филипп вышел в коридор, достал из прикрепленной к стене доски лист бумаги и вернулся.
«Ах, вот оно что! Как же вы так, уважаемый Лугас, не смогли сдержать себя в руках?»
— спросил Филипп, вчитываясь в историю заключенного. Уильям все это время стоял рядом с дверью, наблюдая за происходящим. Двое других смертников, обычные сельские мужики, посмотрели на их богатого соседа, который до того, как пришел граф, не обмолвился с ними ни словом и вообще делал вид, что находился в темнице один.
«Я и не собирался держать себя в руках, господин»,
— мрачно буркнул купец, смахивая какие-то лишь видимые ему пылинки с плеча.
«Если бы вы узнали о том, что ваша жена изменяла пару десятков лет с вашим же торговым партнером, а потом еще и понесла от него, выдав рожденного ублюдка за вашего сына, вы бы не закололи ее?»
«Кто знает», — пожал плечами Филипп.
«Но мальчика-то за что убили?» «Потому что он не мой сын»,
— воскликнул с рыком Лугас.
«Угробить 20 лет, чтобы дать образование, одеть, обуть, купить дом у Вороньего камня. И кому?» «Сыну того, кого называл другом!» «А я ведь верил этой блуднице, хотя и видел, что Абрахам не похож на меня ни капли!»